Я хочу перед молитвой прочитать из послания Иуды с 3 стиха по 6. Иуда с 3 по 6 стиха. «Возлюбленные, так как это является желанием сердца моего, написать вам о нашем общем спасении, то я чувствую себя побуждаемым обратиться к вам в моем послании с призывом бороться за веру, переданную раз и навсегда святым. Ибо вкрались побочно некоторые люди, которые уже давно записаны для последующего осудительного приговора. Люди безбожные, превращающие милость нашего Бога в распутство и отвергающие нашего единого Повелителя и Господа Иисуса Христа. Хочу же напомнить вам о том, ибо соответствующие факты, естественно, уже известны всем вам, что Господь, хотя и спас народ Израиля из земли египетской, но во второй раз уничтожил тех, которые не верили. Мы встанем для молитвы. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Это нам было поставлено как зеркало, чтобы мы могли посмотреть вовнутрь и распознать, как мы выглядим в Твоих глазах, как мы преобразованы и как выглядит вокруг нас. Даруй Ты милости к этому богослужению, чтобы мы осознавали того, то, что мы сейчас собраны в Твоем присутствии. Мы все открыты перед Тобою. Прости нам, будь нам милостив. Пужить кровь Агнца, которая была пролита на Голгофе, с которой Ты, о Господь, как первосвященник, вошел в небесное святилище, и нас сейчас очисти от всех грехов, от всей вины, от неверия, от всего, о Господь. Благослови и освети этот день. Благослови и освети это богослужение, о Господь. Благослови и освети Твой народ, который собран в Твоем имени. Говори особенным образом к нашим сердцам. Даруй нам уши, которые будут слушать, глаза, которые будут видеть, и сердце, которое верит. Вместе мы просим Тебя, прими нас и все наши просьбы. Спаси потерянных, исцели больных, освободи связанных, даруй право Твоему народу, верный Бог. Мы доверяем Тебе и смотрим сейчас от нас самих, от всех обстоятельств, от всего того, то, что нас окружает. Мы взираем к Тебе, к живому Богу, который сотворил небо и землю, и Тот, который живет в сердцах тех, которые смиренные, которые сокрушены Духом. Как таковые мы сегодня здесь собраны. Ты знаешь все испытания, через которые мы все проходим, один таким образом, а другой другим способом. Но теперь успокой нас. Дай нам повседневный день со всеми нуждами и проблемами забыть, чтобы мы больше никого не видели и не слышали, как только одного Иисуса. Прославь Ты свое имя, подтверди свое слово, о Господь, и будь с нами во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы так благодарны, то, что мы истину распознали, и то, что она нас освободила, то, что мы стали частью Слова. Несколько недель назад, может быть, 3 недели назад, я получил письмо из Персидского залива, из Омана, от одного молодого человека, который прочитал брошюрку на христианском «Христианство вчера и сегодня». Я спрашиваю, как брошюрка туда попала? Это полностью исламская страна. И все же Бог заботится замечательным образом, чтобы Его Слово достигло до концов земли все народы и все языки и все нации. Как уже было отмечено, можно ведь свидетельствовать о том, то, что Бог производит. И это мы хотим сделать, для этого мы здесь находимся. Господь сказал, «Вы будете моими свидетелями, не просто моими проповедниками или моими евангелистами, вы будете моими свидетелями. Вы будете свидетельствовать о том, то, что я произвожу. Вы будете прославлять дело милости Божией». Аминь. И для этого мы здесь находимся. Люди, которые пережили Бога, они не могут это оставлять для себя. Они хотят других вести в Царство Божье и хотят завлечь. Но оно все остается при нашем усердии. Сделать это может только Господь, но Он это делает с удовольствием, если мы Ему позволим это. Иногда люди лежат на нашем сердце так сильно. Возлюбленные люди, которых мы с удовольствием хотели бы принести Господу, а потом мы видим наше бессилие. Нам не хватают правильные слова. Мы не знаем, как нам подойти к этому делу. И вдруг, внезапно, Господь вступается. И тогда Он производит милостивое чудо. Чудо искупления, освобождения, спасения. А потом ведь у того, которого мы хотели привести Господу, оно у него происходит так, как оно произошло у нас. Вы все, которые имеете верующих родителей, вы знаете точно, то, что они вам могли только указать на Господа, но решение должен потом был каждый принять. И точно так же оно со всеми, которые приходят к Господу. И ведь написано, все, которых Отец привлекет, они все придут ко мне. Пусть к вам сегодня будет проговорено. Дайте себя привлечь. Примиритесь сегодня с Богом. Сегодня день спасения. Сегодня благоприятное время. Как мы можем быть благодарными? То, что мы можем жить в этом поколении. То, что мы проинформированы Богом обо всем. Можем спасительно-исторически иметь весь обзор, а потом можем еще различать то, что Бог делает в эти дни. Итак, мы хотим подойти к Слову. Я подключусь к последнему стиху, которого мы читали из Иуды. Из Иуды мы читали до 6 стиха. И я прочитаю сейчас здесь, или до 5 мы стиха читали, я имею в виду, я прочитаю сейчас 5 стих. «Хочу же напомнить вам о том, ибо соответствующие факты, естественно, уже известны всем вам, что Господь, хотя и спас народ Израиля из земли египетской, но во второй раз уничтожил тех, которые не верили». Между спасением, вызовом, освобождением, искуплением и между тем, чтобы войти в обетованную землю, всегда есть промежуток, временный промежуток. И тогда приходят испытания разного способа на нас. Проверки, которые мы можем устоять только в вере. Неверие приводит нас к падению. Вера же, она нас восстанавливает, выравнивает. И так здесь написано, чтобы мы боролись за ту веру, которая однажды раз и навсегда была передана святым. Что это была за вера? Та же самая вера, которую Бог тебе и мне даровал. И именно вера в Бога, в Божью силу, в Божью верность. Вера, которая смотрит от нас и от всего того, что нас окружает. Вера, которая взлетает и которая имеет полное доверие к Богу. В этой вере ведь те, которым слово исходило, они преодолевали победы. Они проходили через высоты и через глубины. Но конец ведь был коронацией. Здесь нам говорится, то, что народ израильский ведь был выведен, но потом пришло испытание, и все, которые не верили, они погибли. Мы становимся верующими для той цели, чтобы мы действительно верили, и чтобы мы ничто не ставили под вопрос то, что Бог сказал. Чтобы мы того, который дал обетование, могли увидеть как верным то, что Он в состоянии тоже их и исполнить. От нас ожидается эта библейская вера и благодарность Богу, то, что она приходит из проповеди, а проповедь из Слова Божьего. Что же пишет Павел Фессалоникийцам? Вы, слово, которое вам было проповедано, не приняли как человеческое слово, но как слово Божье, которое им и является. Это вообще-то было темой с позапрошлого четверга. А потом пришел вопрос, как мы можем знать, возвещает ли проповедник Слово Божье или нет? И тогда, конечно же, пришла моя очередь, это вы можете себе представить. Тогда мы пошли сразу к Откровению 2 главе. Ты проверил тех, которые выдавали себя за апостолов, и нашел их как лжецов. И тогда мы подошли к делу. Есть только одно оригинальное возвещение Слова Божьего. И оно находится здесь, в Библии. И это есть единственный масштаб, в котором все нужно проверять. Иногда подают люди так правильно материал для того, что нужно сказать. И тогда мы радуемся. Итак, давайте подойдем к нашей теме. Библейская вера ведь находится в Слове Божьем. И, следуя этому, в Слове закреплена. Ибо Слово ведь вышло из Бога, ведь Бог есть Слово. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Итак, мы начало с Божьей помощью могли сделать. Давайте будем замечать на то, чтобы мы тоже достигли цели, чтобы мы могли устоять испытания, которые придут на каждого. Бог ведь не возложит на нас больше, чем мы сможем понести, чем мы сможем вынести. Никому. Иногда оно выглядит так, как будто на нас было больше положено, чем мы можем нести. Но тогда есть Писание, место Писания в Галатам 6 главе. «Один донесет пусть груз другого. Таким образом, вы исполните закон Христов». Мы несем друг друга. Мы понимаем друг друга. Мы любим друг друга. Я недавно в Крефельде это был сказал. «Если жить с неверующими людьми разговариваешь, и потом тебя еще они спрашивают, как жить оно у вас выглядит, тогда мы просто говорим, да, мы являемся одной большой семьей. Там заботится каждый о другом, о друг друге. Каждый знает другого. Мы все являемся одним сердцем и одной душою. И когда я так вот недавно где-то сказал, то мое сердце начало немножко быстрее биться, и совесть была немножко потревожена. И я стоял перед вопросом, сказал ли ты действительно правду, или же ты просто сказал так, как оно должно быть? Да? Это ж большая разница. Мы знаем, как оно должно быть, и это мы просто так говорим в вере уже людям, то, что оно так есть. Сколько могут этому верить? То, что мы придем туда. Аминь. То, что мы будем в такой любви Божией с друг другом связаны. Аминь. То, что действительно твоя боль будет моей болью, и твоя радость моей радостью. Чтобы каждый мог с каждым действительно все разделять, и именно от полного сердца. Аминь. Ибо мы ведь являемся членами тела, и мы ведь Господу ведь, как главе подчинились. Не начало будет короновано, но конец. Аминь. Но чтобы конец мог быть коронован, должно начало тоже быть сделано. И это начало с Богом мы желаем сегодня всем, тем, которые еще осознанно его не сделали. Возлюбленные, нам ведь все познания, поучения, откровения, нам ведь все эти Божьи вещи, они стали великими, великими, и мы их ценим и благодарим за это. Но спасение души ведь мы не оставили без внимания. Одна душа намного дороже, чем весь мир. И если сегодня в этом собрании человек будет приведен к Господу, о, благодарность тогда Богу за это богослужение. Тогда ведь для нас всех это стоило, чтобы находиться здесь сегодня. Давайте подойдем к 1 Петру. 1 Петра, 1 глава. Здесь мы прочитаем 13 стих. 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Поэтому приготовьтесь духовно к бодрому продвижению вперед. Будьте трезвы и возлагайте вашу надежду исключительно на милость, которая предлагается вам в откровении Иисуса Христа. Приготовьтесь духовно к бодрому продвижению вперед». Вы знаете, что принадлежит к снаряжению или же приготовлению, когда входишь в какую-то битву, идешь на войну. Я сегодня еще принес проповедь от брата Бранхама под заголовком, которая называется «Самая великая битва из всех». И там он говорит, может быть, я прочитаю еще позже из нее, и он говорит то, что мы не идем с винтовкой в битву, но мы идем с атомной бомбой. Мы нуждаемся для последней битвы снаряжение Божьим, которое власть врага сможет встретить, чтобы мы могли завладеть полем и как победители могли выйти. И я вам скажу уже сейчас, как это может произойти. В том, то, что мы в вере встанем на победоносную почву с Голгофы. И тоже к этому я хочу указать. Все, что должно стать откровением сердца, ведь оно должно прежде нами осознанно должно быть принято. И только тогда, когда мы осознанно приняли то, что Бог нам в Своем Слове сказал, и это Слово, которое мы приняли, в нашу душу западет, тогда ведь там будет взрыв. Тогда ведь выйдет новая жизнь. Тогда ведь сила Божья откроется. Но прежде мы можем увидеть, мы можем услышать, но то, что мы видим, то, что Бог нам показывает, то, что мы слышим, мы ведь в нас это принимаем. И если же это достаточно глубоко упало, не так, чтобы здесь это сверху закатилось, но просто напрямую, как канал, чтобы он вел вниз, а потом, чтобы это стало силою Божью. Ибо здесь сверху обдумываешь, а сердцем веришь. И поэтому слово должно, которое мы слышим, запасть в сердце. И там должна произвести веру. Здесь нам говорится, поэтому приготовьтесь духовно к бодрому продвижению. Вперед! Будьте трезвы и возлагайте вашу надежду исключительно на милость, которая предлагается вам в откровении Иисуса Христа. Я все заново это подчеркивал. Откровение Иисуса Христа. Ведь для нас это ведь самое драгоценное, что нам действительно могло достаться. Так ведь вообще-то начинается последняя книга из Библии «Откровение Иисуса Христа», которое Бог ему, Иоанну, дал, чтобы своим рабам показать то, что скоро должно произойти. В откровении Иисуса Христа. Ведь все откровения Божии содержатся. Откровение Слова, Духа, силы. Каждый Божий поток, он течет с Голгофы в общину, через общину, в отдельных людей, через отдельных. Они становятся частью Божьего откровения места здесь, на земле. Давайте жить из 1 Петра, 5 главы прочитаем. И здесь с 8 стиха, 1 Петра, 5 глава, с 8 стиха. Будьте трезвы, будьте бдительны, ибо противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого можно поглотить. Ему противостойте твердой верой, ибо вы знаете, что те же самые страдания возлагаются на братьев ваших во всем мире. Бог же всякой милости, который призвал нас к своей вечной славе во Христе, после короткого времени страданий полностью приготовит вас, утвердит, укрепит и обоснует. Да, может быть, тоже эту часть еще. Его есть власть во веки вечные, и к этому мы можем только сказать «Аминь», потому что мы наше доверие возложили на Бога. Будьте трезвы, будьте бдительны. Прежде мы читали, чтобы мы приготовились к бодрому продвижению, чтобы были трезвы, и нашу надежду возлагали на милость Божью, которая нам через откровение Иисуса Христа досталась. А здесь от нас к нам призывается, чтобы мы были трезвы и бдительны. Почему? О чем идет речь? Речь идет об одной теме. Ибо противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого можно поглотить. Он не поглощает сразу. Он производит влияние. Он ставит так немножко ногу перед дверью. Сначала мы слушаем, и вы можете это мне поверить. Я еще позже потом прочитаю из проповеди брата Бранхама. Бог и дьявол, каждый из них нуждается в людях. И мы должны быть осторожными, кто там через кого говорит. Приходит ли то от Бога, что было сказано? Служит ли это для помощи? Построяет ли это? Соединяет ли это вместе? Или жить это другая природа? Все Божье, оно приводит опять, возвращает к Богу. Все другое, оно разрушительно. Часто набожней, чем то, что предлагается на Божьей стороне. Но развлечение, в нем мы все нуждаемся, чтобы знать, в чем заключается смысл и цель какого-то действия. И я думаю, то, что я как раз имел эти уроки. Там я эту чашу должен был пить до конца. Я бы с удовольствием бы сказал бы, пусть эта чаша пройдет мимо меня, ибо мне так страшно. И все же мы не выбирали себе эти вещи, не принимали решения, какую роль мы должны были перенять, какое поручение мы должны были исполнить. Вещи ведь Богом были предназначены. И мы должны себя вести в Божий план. И таким образом должны быть сами составной частью плана Божьего. Итак, дьявол ходит вокруг, как рыкающий лев, и ищет, кого он может поглотить. И это напоминает меня об Откровении 12 главы, где дракон открыл свою пасть, чтобы поглотить мужественного сына, как только он будет рожден. Дьявол ведь имеет некоторые обозначения: дракон, старый змей, и это перечисление можно даже продолжать. Кого он хочет поглотить? Победителей, тех, которые предназначены к тому, чтобы быть взяты к престолу. Другие, которые не имеют это предназначение через избрание, Он их укачивает, пока они не уснут. Но те, которые были Богом предназначены, чтобы быть блаженными и славу увидеть, в них ведь дьявол проявляет всю свою ярость. И мы можем быть благодарными, если мы же через какие-то испытания проходим, через скорби, через недоразумения, через клевету. Что же наш Господь сказал? Если жить со слугой происходит так же, как с его учителем, тогда он должен быть доволен. Он сказал, если они меня ненавидели, то они будут ненавидеть вас. Если они преследовали меня, то они будут преследовать вас. Если они слушали мое слово, то будут слушать ваше. Кто слушает вас, тот слушает меня. Давайте не будем смотреть на обстоятельства, ни на испытания, все равно, какие бы они ни были. Давайте будем смотреть на Господа, чтобы не быть постыженным, чтобы не постыдиться ни в себе и ни в других. Ибо не начало, но конец будет коронован. Так мы это читали. Сражайтесь, боритесь за веру, которая однажды, раз и навсегда была передана святым. Что же Калев тогда сказал после 40-летнего путешествия в пустыне? «Я сегодня точно такой же, как и 40 лет назад». Ничто в нем не было, не изменилось. Он вместе с Иисусом Навином ведь был, они возвратились вместе, и они плод обетованной земли принесли как доказательство. И вере сказали, мы намного больше в состоянии, чтобы захватить землю. Мы говорим сегодня о вере посреди мира неверия. И все же это возможно по милости Божией. Посреди всего неверия все жить Богу верить. Аминь. Ему доверять и знать то, что Он, который вывел, Он так жить ведет. Аминь. Он, который искупил, Он так жить сохранит. Он, если мы спотыкаемся или же падаем, то Он поднимет, дарует новые силы, так, чтобы мы могли взлететь, как орел, чтобы мы побежали и не устали, чтобы достичь цели. И как мы тогда нуждаемся в друг друге? Однажды это касается того, потом другого, а потом меня, где мы становимся удручены, подавлены, немножко на низости находимся, на глубине, а потом кто-то приходит и говорит, «Будь утешен». С Божьей помощью все продвигается вперед дальше. Только одно предложение сказать в любви, в правильном тоне, в правильное время, чтобы это изречь. Ведь это может произвести тогда чудо. Давайте жить. Мы будем использованы Богом. Давайте жить правильные слова в правильное время. Будем приносить, чтобы того, который устал, который удрученный или же подавленный, чтобы правильное слово, как утешение, в правильное время можно было сказать и принести. И вы увидите, Бог использует людей, которые друг другу служат, которые протягивают друг другу руки. Ведь богослужение не заканчивается с проповедью. Там оно как раз начинается посреди нас. Мы все, которые потом это приводим в практику, то, что мы слышали через проповедь. Мы хотим к этому прочитать из Иакова 2 главу. Иаков 2 глава здесь излагает апостол это дело ясным образом. Иаков 2 глава с 20 стиха. «Но хочешь ли ты знать, бессмысленный человек, что вера без дел бесполезна или жить мертва? Не делами ли был оправдан отец наш Авраам? когда Он принес на жертвенник сына Своего Исаака. В этом ты видишь, что вера взаимодействовала с делами Его. И вера только делами пришла к завершению. Я радуюсь об этом слове. Я читал как раз об этом тексте много лет назад, может быть, 25 лет назад, а может быть, больше. Трактат одного доктора теологии. И он сказал, в каком противоречии Иаков находился с Павлом. Вообще даже нет. Противоречий в Библии вообще не существует. Есть только добавление, есть освещение с разных сторон, но только не противоречия. Павел ведь выставлял то, что вера делает блаженным. Без дел, которые человек сам по себе бы мог, от себя мог бы сделать, он не ставил под вопрос то, чтобы мы были непослушными тому и потом послушны тому, что Бог от нас требует. Авраам ведь ничего не делал, чтобы быть блаженным или что-то такое, чтобы приобрести благосклонность у Бога. Авраам просто верил Богу. Авраам послушался Богу. Авраам делал то, что Бог сказал. Ведь это ж другие дела, как добрые дела, которые там справа или слева в религиях производятся. Это ведь дела веры. Я могу прочитать вам евреям. Авраам верил, то, что Бог Исаака воскресит из мертвых, ибо он сказал своим рабам: «Оставайтесь здесь, мой сын и я пойдем и поклонимся». И мы тогда возвратимся. Он не сказал: «Тогда я возвращусь». Он сказал: «Тогда мы возвратимся». Итак, вера связана с послушанием по отношению к Богу. Послушание связано с исполнением того дела, то, что Бог нам повелел. И тогда ведь могут мертвые тоже быть воскрешены. Если Бог то у нас достигнет в эти последние дни, чтобы вера вошла в послушание, а послушание не было как рискованное предприятие, чтобы набрать храбрости, но, скорее всего, храбрость, которая уже находится в послушании, и вера так жить, как у Авраама, то, что мы Бога видим как верным, то, что Он каждое обетование, которое Он дал, Он его исполнит. Я хочу, не хочу слово использовать «должен». Бог вообще ничего не должен. Но Он делает это, потому что Он верный. Он сдерживает то, что Он обещает. Скорее всего, исчезнет небо, чем твое слово меня разочарует. И ведь этот же автор песни поет: «Небо и земля сгорят, горы и холмы исчезнут, но тот, кто верит, тот найдет». Верующий ведь не может быть разочарован. Верь ты тому, то, что Бог обетовал, и имей храбрость в послушании к Слову, чтобы ты мог стать на это, и ты тогда возьмешь чудеса с собой домой, как Авраам мог чудо взять с собой домой. Вера в то, что Бог сказал. Послушание к тому, что Он от нас требует. И тогда это привести в действие. В этом ведь мы тогда получим оправдание нашей веры, подтверждение нашей веры, оживление нашей веры, силу нашей веры. В тот момент Ведь вера тогда не мертва, чтобы ее можно было похоронить, но тогда она живая, потому что мы со Христом вместе были оживлены. Аминь. Так оно написано в Римлянам 6 главе. Мы через крещение в смерть с Ним были погребены и с Ним воскресли к новой жизни. Аминь. Вера связана с послушанием. И послушание ведет тогда к делу. Мы ведь здесь уже это повторяли. Когда Господь Бог Моисею сказал: «Возьми жезл или пасух и ударь по скале, и я излью воду». Это по-человеческому была такая вещь, был абсурд. Как вода должна выйти из скалы, потому что кто-то там жезлом по ней ударяет? Моисей услышал это из уст Господних, эти святые слова. Они прошли ему через кость и через плоть. Он другого ничего не знал. Как только пойти и взять жезл в руки, не дрожа и не колебаясь, он в вере послушания сделал то, что Бог ему сказал. И я бы не удивился, то, что ему нужно было бы прыгнуть в сторону, потому что вода просто текла напором. Что это было? Вера послушания. Не дела, которые ты или я так с удовольствием могли бы сделать, чтобы перед Богом немножко лучше выглядеть. Я вспоминаю Иоанна 14, 12 стих. Это любимое слово брата Бранхама. Взаимосвязи с Евреем 13, 8. Наш Господь говорит в Евангелии от Иоанна 14 главе: «Дела, которые я сделал, и вы тоже будете делать». Какого способа были это дела? Не какие-нибудь, но дела, которые принадлежали к служению, но дела, которые были возложены на Него. Ибо так оно написано в Исаии 35 главе. «Тогда ведь слепые прозрят, хромые будут ходить», и так далее. «И хромой будет прыгать, как олень». Ведь это ж все принадлежало к его служению. Что принадлежит к служению общине? Братья и сестры, мы должны в совместном поручении встать перед лицом Божьим. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы увидим Бога действующего в нашей среде. Это тогда не будут дела, которые мы сами смогли бы сделать, тогда мы именно можем сказать, как наш Господь сказал: «Не я делаю эти дела, но Отец, который во мне живет, Он производит эти дела». Тогда мы сможем сказать: «Не я сделал это, но Господь, мой Искупитель, сила Божья». Тогда ведь через нас, слабых, мощным образом проявится. Кто тоскует по этим вещам? Кто хочет быть снаряжен силою свыше? Кто хочет Божие полномочие увидеть в общине? Мы хотим это пережить. Кто хочет силу воскресения нашего Господа о ней засвидетельствовать, возлюбленные? Оно должно туда прийти. Мы ведь не можем все время только быть приготовлены на последнюю битву без того, чтобы мы в эту последнюю битву были введены. Я верю, то, что последняя битва, она принесет с собой великую победу Божью. И у врагов некоторая добыча еще будет забрата. Победа нашего Бога, она еще не подошла к своей высшей точке, но потихоньку и уверенно мы приближаемся к этому. Верить — это хорошо, но вера обязывает нас делать то, что Бог в Своем Слове сказал. Аминь. И что же говорит наш Господь? Сказал после Своего воскресения к 11, Он сказал, «Идите во весь мир, по всему миру, и проповедуйте Евангелие всему творению». Кто будет веровать, и будет крещен, тот будет блажен. Кто не будет веровать, тот будет проклят. И потом приходит прекрасное предложение, тот стих. Но тем, которые уверуют, им будут следовать эти чудо-знамения. Тем, которые веруют. Кто не будет верить, тому они не могут следовать. В лучшем случае он может бежать за ними, но следовать за ним они не будут. Давайте жить, получим милость от Бога, чтобы мы не принадлежали к тем, которые бегут за какими-то вещами, когда приходит какой-то особенно одаренный человек, чтобы мы могли увидеть чудеса, а потом включительно удивлялись о том, то, что чудеса не произошли. Но пусть мы будем принадлежать к тем, которые не бегут за каким-то делом, но которые следуют за нами, которые сопровождают нас, которые нас окружают. Аллилуйя! Хвала да будет принесена нашему Богу. Иисус Христос, тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. И если Он в нас живет, и мы Ему предоставляем преимущество, тогда Он себя проявит. Тогда Он свое слово не просто оживит, он его также и подтвердит. Я прочитаю еще быстренько из Иакова 2 главы, 22 стих. «В этом ты видишь, что вера взаимодействовала с делами его, и вера только делами пришла к завершению». И что только так исполнилось слово Писания, которое гласит, «Но Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, и он был назван другом Божьим». Аллилуйя! Мое сердце просто побуждено. Побуждено о том, то, что Бог к нам таким ясным образом говорит. Без окольных путей. Он перед нами это открыл, изложил, как этот духовный путь выглядит, и как по нему нужно идти, и как он ведет к цели. Итак, вера связана с послушанием, и также связано с делом, а потом становишься оправданным и назван другом Божьим. Что же наш Господь сказал в Иоанне 15 главе? «Я не называю вас больше рабами, но друзьями, ибо раб не имеет никакого понятия в делах своего господина». Но вы являетесь моими друзьями, если вы делаете то, что я вам повелел. Авраам делал то, что Господь ему повелел. Он верил, он был послушным, он оправдание веры получил на месте. Где он его получил? Имел бы он это, если остался бы дома? Нет, он отправился в путь. И после трехдневного путешествия он открыл свои глаза и увидел гору Мория издали. И он пошел туда, и на том месте, и дайте мне это потихоньку и обдуманно сказать. На том месте, где вера Авраама проявилась в послушании через действие. на том месте получил Авраам Божье оправдание. И он мог оттуда пойти как друг Божий. Он верил Богу. Он послушался Богу. Он делал то, что от него требовалось. На том месте, где он был делателем слова, которое было к нему направлено, на том месте было Божие оправдание для него. Где твое и мое Божье оправдание? Является ли это желанием фантазии, которое где-то летает? Нет. Твое и мое оправдание ведь там, где оно для меня и для тебя произошло. И, кстати, гора Мория, вы знаете ведь, в Иерусалиме, это недалеко от Голгофы, находится на другой стороне, там то же самое место, где был верхний зал, горница, то же самое место, где было, произошло излияние Святого Духа. На краю горы Сиона, там был муж послушный, там он получил оправдание. Где ты получаешь твое оправдание? Ведь написано, так как мы были оправданы через веру в Иисуса Христа, то мы имеем мир с Богом. Каждый знает это место. Римлянам 5 глава, 1 стих. Где мы находим мир с Богом? Я скажу вам сейчас. Я скажу вам из глубины моей души. О нашем Господе написано в Евреях то, что Он был послушным. И также филиппийцам в Колоссянах послушным до смерти. Послушным. Непослушание Адама и Евы было ликвидировано через послушание второго Адама, через Иисуса Христа, нашего Господа, который как Сын Божий посреди ангелов был немного унижен, чтобы пострадать и умереть. Он был послушным, послушным до смерти на кресте. Бог не мог по-другому. Как только в этом пункте послушания человечеству Божье оправдание возвратить и нас через святую кровь с самим собою примирить. Там Авраам на горе Мория с Исааком. Здесь Бог, который через Христа примирил с собою мир. Полное послушание, унижение, послушание до смерти на кресте. О кресте, ведь во всех других религиях тоже идет речь. Сегодня все о всем проинформированы. С тех пор, как есть массовая информация, все знают о всех религиях. Мы проповедуем Христа распятого. Он — наше искупление, наше оправдание. Он есть все для нас. Как у Авраама, на том месте, где вера послушания с действием было проявлено, и он получил своего сына назад, перед Богом был оправдан, с благословением возвратился. Так ведь оно произошло и с тобой, и со мной. Иисус Христос, наш Господь, ведь как Сын Божий, через свое страдание научился послушанию. Он пожертвовал себя, и он на третий день воскрес из мертвых. Теперь мы на очереди. Мы были призваны, от нас ожидается, чтобы следовать по Его следам. Я прочитаю к этому слово, я думаю, то, что оно написано в Коринфянах. должно где-то быть в 1 Коринфянам 15 главе, 45 стиха. 1 Коринфянам 15 глава, 45 стих. Так и написано, первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам — животворящим духовным существом. Но при этом сначала приходит не духовное, а душевное, и только затем духовное. Первый человек есть от земли, он земной. Второй человек есть Господь с неба. Как устроен земной человек, так устроены и земные. А как устроен небесный человек, так устроены и небесные. И как мы носили в себе образ земного, так будем носить в себе и образ небесного. Аллилуйя! Полное искупление, полное спасение до изменения из того, в чем мы сейчас находимся, в то, чем мы будем. Дайте мне некоторые отрезки прочитать коротко из этой проповеди. Здесь ведь речь идет о великой битве, о битве веры, в которую мы были поставлены. Я хочу быстренько еще сказать. В тот момент, когда мы осознанно становимся на сторону Божью, то это значит объявление войны врагу. Тогда уже сразу враг становится нашим противником, если мы приняли решение для Христа. Вы знаете, то, что наш Господь забрал вражду, чтобы мы имели мир с Богом. Я прочитаю со страницы 9. Здесь говорится, есть только две власти и два царства. Все остальное связано с одной из двух этих властей. Эти власти есть Божья власть и власть сатаны. Все, что совершается, совершается или силой Божией, или силой сатаны. Есть только эти две силы. Это сила жизни и сила смерти. Человечество находится между этими обоими силами, и мы должны через Божье получить Божью связь. И так как мы от природы рождены во грехе и ничего Божьего на эту землю не принесли, то мы нуждаемся в чем-то Божьем, в семени Божьем. Семя Божье должно быть вложено в нас, чтобы через это, через Божье, то, что в нас было, будет вложено, чтобы получить связь к Богу. Ибо человеческое всегда останется человеческим, а Божье всегда останется Божьим. Итак, мы нуждаемся в Слове Божьем, как в Божьем семени, которое в наше сердце вкладывается, и через это мы имеем связь от Божьего, то, что в нас было вложено для Божьего, то, что нам было приготовлено, и с этим связано много обетований, которые были возвещены. Я прочитаю дальше. Сила сатаны — это превратная сила. Это не истинная сила, ибо все, что сатана имеет, есть извращение, искажение силы Божией. Сатана, он искажает слово, он все приносит в беспорядок. И оригинальное слово «дьяволос» ничего другого не значит, как только тот, кто все смешивает. Везде там, где есть недоразумение, где есть беспорядки, где все эти вещи проявляются, там дьявол имеет свою руку в этой игре. Там, где Бог говорит и действует, приходит разъяснение, мир. Приходит все, что в плодах Святого Духа может открыться. Я прочитаю дальше. Мы все, сидящие здесь сегодня, находимся под влиянием одной или другой власти. Да вытесним лукавого и займем наше положение, как звезды небесные. Давайте вытесним лукавого. Вы знаете, ведь написано, Каин был от лукавого. Есть люди, которые не хотят верить тому откровению, то, что в саду Эдемском произошло, и в чем обольщение заключалось. Но Писание говорит о лукавом. И с этим ведь не имеется в виду Адам. С этим имеется в виду действительно лукавый. Как мы можем вытеснить, вытолкнуть его из наших мыслей, из наших слов, из нашей жизни, из наших дел? Как мы можем вытеснить его? В том, когда мы распознаем его тем, кем он действительно является. И эту маскировку просто отбросим в сторону, чтобы увидеть реальность. Я прочитаю дальше. Первая великая битва началась на небе, когда Михаил и ангелы его воевали против Люцифера и ангелов его. Первая битва началась в небе. Этим видно, что происхождение греха не было на земле, а на небе. Тогда он, дьявол, был низвержен с неба на землю и действовал и действует через людей. Борьба ангелов стала борьбою среди людей. Замечаете, о чем идет речь? Битва перешла сверху вниз и так на землю. Здесь идет дальше. Сатана пришел, чтобы разрушить творение Божье, которое Бог сотворил для себя. Сатана пришел, чтобы разрушить. Это было его намерение. Так началась борьба здесь, на земле. Он начал в нас. И с того времени эта битва находится в действии. Битва в тебе и во мне происходит через нас, но как-нибудь, каким-нибудь образом, так мы читали это тоже, то, что мы или жить будем управляться одной или другой силою. Иисус, наш Господь, сказал однажды, когда один ученик сказал, «Если ты хочешь, то повели, чтобы небо сошло с неба и их поглотило». И он сказал, «Разве ты не знаешь, какого духа вы являетесь?» Нужно знать, какого духа имеешь. Если являешься Детем Божьим, тогда все равно нужно замечать, на то быть внимательным, чтобы дьявол не обхитрил в мыслях, ибо намного большую беду враг не может произвести, как только через верующих. Он не может через 100 000 неверующих произвести такую беду, как через 10 верующих. Это, к сожалению, так есть. Вы знаете, и к этому нам даже ближе не надо подходить. Итак, мы должны быть внимательны, в каком служении мы находимся. Каким языком наречия мы говорим? Что же Иаков пишет? Кто не держит свой язык за зубами, того богослужение пустое, напрасно, ноль и пустое. Он подогревает только стул. Он мог бы остаться дома. Сколько вещей Бог нам в своем слове сказал, которым мы должны следовать, чтобы проверить, на какой стороне мы стоим и в каком служении мы находимся. Я прочитаю дальше. Когда началась эта великая битва на земле, то нужно было избрать общее место для битвы. Битва свирепствует на месте борьбы. в человеческом мышлении, там начинается борьба. Человеческое мышление избрано полем битвы. И там это начинается, потому что решение человек принимает головой, в мышлении. Я не знаю, можем ли мы это до конца все понять, но если мы, например, Божье Слово слушаем или жить, когда нам говорится, чтобы принять решение для Христа, то из того, что мы слышим, мы должны сказать «да», мы должны иметь внутреннее подтверждение, мы должны уметь сказать «да» к милостивому предложению Божьему. Прежде чем Божье действие в сердце может проявиться, открыться, то мы должны услышанное принять, и мы должны подтверждать, мы должны к этому «да» сказать. И если мы Богом были призваны, то мы должны сказать «вот он я». Не делать, как Адам и Ева это сделали, спрятались, но просто сказать «вот он я». Бог видит нас такими, какие мы есть. Он зовет нас, и Он хочет, чтобы нам пришла помощь. Я прочитаю дальше. «Решения принимаются разумом, головой. Там встречает вас сатана. Решения принимаются таким образом, потому что Бог так сотворил человека. Если вы это здесь можете видеть, я сделал себе маленький чертеж. Недавно я это использовал здесь на доске. Здесь мы подходим коротко перед концом к этому пункту, о котором должна идти речь. Решение для Бога. Бог встал за нас, это ясно. Голгофа, ведь это ж доказательство любви Божией по отношению к нам. На Голгофе, ведь во Христе, Божье «да» к нам было, и Божье «аминь» было проговорено. Все обетования Божьи ведь есть «да» и «аминь» через Иисуса Христа нашего Господа. Но Божье «да» тебе, по отношению к тебе и ко мне, необходимо твоего и моего «да» по отношению к Нему. И таким образом люди должны принять свое собственное решение на основании свободной воли выбора, которое мы получили. И это решение, ведь каким-то образом оно проходит через битву. Ведь нету никакого человека, который приходит и слушает слово. Так оно было в пробуждениях. Там приходили люди в первый раз. И они имели только 2-3 часа времени, ибо тогда люди ведь... Они не успокаивались проповедью, пока месь последний грешник не валялся на полу со слезами. Только тогда заканчивалось собрание. И было ли это вечер, или было это в полночь, или утром, не играло никакой роли. Там так долго проповедовалось, пока месь результат не проявился. Аминь! Аминь! Мы желаем тоже себе такие богослужения. Аминь! В которых результат возвещения мы сможем взять с собой домой. Аминь. И я скажу вам сегодня, вы можете его забрать с собой домой. Но все идет через битву. И теперь все это происходит здесь сверху. Что же мои коллеги скажут? Что мои соседи скажут? Что скажут учителя? Что скажут ученики? Что скажут все? Что папа скажет? Что мама скажет? Теперь начинается эта великая битва здесь сверху. Мы слышали Божье Слово, в сердце мы соглашаемся, мы говорим «Да, я хочу быть с Господом, я хочу быть спасенным, я хочу быть у Бога». И тогда начинается здесь сверху битва. Но что же скажут люди, соседи? И вы знаете, тогда начинается битва здесь сверху. Битва тогда больше не сверху, тогда битва начинается здесь, не справа и слева возле тебя, но в тебе, в твоей голове. в твоих размышлениях. Как ты примешь решение? Я убежден! Мы все сидим здесь потихоньку, так? Но если бы я спросил бы, во скольких происходит битва? Битва, которая должна принести с собой решение. Ведь это ж идет туда и сюда. Ведь чувствуешь влечение Господу, а потом приходит лукавый и говорит, ты потеряешь всех друзей, что будет на работе, ты просто будешь посмешищем и так далее, и так далее. Битва ведь происходит. Как должно закончиться? Должно закончиться с победой Божьей. Должно быть принято решение для Иисуса Христа. Мы ведь все проходим через эту битву, ведь все. Некоторые еще сегодня находятся в битве. Я не имею в виду, чтобы принять решение для Христа, но битва с другими вещами, которые происходят в духовном образе. Давайте и так запомним то, что битва находится там. Итак, я коротко прочитаю. Это точно соответствует. Есть только один путь принятия решения. Оно происходит свободной волей выбора. Вы можете принять сомнение или веру согласно вашему решению. Если бы теперь эта община таким образом могла единодушно соединиться без тени сомнения, то через 5 минут не нашлось бы среди нас слабой личности. Все, желающие здесь принять Духа Святого, получили бы его. Нужно только это определенное нечто привести в порядок. Если мы эти завершающие слова со всем, чем мы рассматривали, приведем на один знаменатель, тогда ведь речь идет о вере, о доверии, о вере в Бога. Вера, верить в то, что Он сказал, быть послушным и производить то, что Он от нас требует. И праведность. Веру праведность получить от Бога. Собственная праведность приходит через собственные дела. Божья праведность ведь достается тем, которые верят в дело Божье, которое на Голгофе произошло. И они становятся на это и осознанно принимают то, что Бог для них приготовил. И это может сегодня произойти. Если мы единодушно будем верить в то, что Иисус Христос еще сегодня тот же самый, тогда ведь мы можем точно так же единодушно верить, то, что Он еще сегодня спасает, сегодня еще освобождает, сегодня еще исцеляет, сегодня еще крестит духом и огнем, сегодня еще открывает себя, сегодня еще говорит, сегодня еще действует. Иисус Христос живет! Аминь. Он воскрес. Он дал обетование. Я буду с вами во все дни до скончания мира. Он хочет быть с нами и хочет быть в нас, чтобы Он свои дела мог через нас производить. От Авраама, ведь Бог ничего другого не требовал, как только делать в послушании то, что ему было сказано. То же самое ведь действенно для всех нас. Бог ведь не возлагает на нас ярмо с вещами, которые нельзя исполнить. Его ведь ярмо, оно нежное, и его груз, его легкий. Он не возлагает, он забирает от нас то, что нас подавляет, то, что нас загружает, Поэтому Он ведь говорит, «Придите вы все ко Мне, труждающие и обремененные. Я успокою вас и дам утешение для вашей души». Это Его предложение. «Придите все ко Мне», говорит наш Господь. Таким образом, мы призываем всех, особенно тех, которые сегодня, может быть, слушали послание Евангелия в первый раз. Примиритесь с Богом. Верьте, то, что на Голгофе произошло примирение Божье с человечеством. Аминь. Верьте, то, что Бог во Христе был, и то, что Христос на нашем месте умер, чтобы мы для Него могли жить. Да, чтобы Божья жизнь через общину могла проявиться. Авраам верил. Авраам послушался. Авраам делал, производил. Я мог бы продолжать бы со многими местами из Библии. Только еще одно. Галатам 4 глава. 28 стих это, наверное. «Вы же, дорогие братья, являетесь по образу Исаака, детьми обетования». Авраам имел обетование, он получил его. В Исааке ведь должны все колена земли быть благословлены. И как раз ведь, через которого все должны быть благословлены, он должен был предан смерти. Бог потребовал много, и еще больше возвратил, чем Он потребовал. Аллилуйя! Бог не забирает, Бог отдает. И если Он у нас даже из рук забирает и сердце то, что является препятствием, чтобы вложить то, что в нас принадлежит, тогда мы должны Его поблагодарить за это и сказать: «Господь, вот они мы, возьми нас такими, какие мы есть, и сделай нас такими людьми, как Авраам». Людьми, которые будут названы друзьями Божьими. Разве это не было бы хорошо, если вдруг внезапно отношение дружбы, дружеское отношение с Богом могло бы с нами быть? Вы являетесь моими друзьями, не рабы и не рабыни, но сыновья и дочери Божьи. Он ведь с нами заключил завет. И тоже мы были преданы смерти. Мы со Христом были распяты и умерли, но мы не остались мертвыми, мы там не остались, мы с Ним воскресли. Ведь у нас оно так же, как у Авраама, Исаака. Мы ведь возвратились назад, столько с той разницей, то, что мы возвратились от жертвенника. Исаак лежал на жертвеннике, он был принесен в жертву. Нож уже опускался вниз. Это был тот момент. Давайте жить. Положим себя на жертвенник Божий. Давайте будем доверять Господу, верить то, что мы со Христом были распяты. Тогда ведь и мы с Ним, как новые люди, воскреснем и пойдем с радостью нашим путем. Вера через послушание была оправдана. Мы нуждаемся в вере, которая не мертва, но которая через дела, через веру и через силу Божию происходит, как живые, оправданные. И слово ведь через это найдет свое подтверждение. Верите ли вы то, что Бог это сделает? Я верю, Он это сделает. Да будет прославлено Его славное и святое имя. Аминь.